уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Андрей Суздальцев, политолог. Здравствуйте, Андрей Иванович.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-888-948, телеграм «Говорит МСК-бот», твиттер «Собака говорит МСК», наш телеграм-канал, где все новости, радио «Говорит МСК», латиница одно слово, подписывайтесь, пожалуйста, у нас уже более 13 тысяч подписчиков, что очень хорошо, поэтому, пожалуйста, ваш, как это говорят обычно на выборах, ваш голос очень важен. Вот, ваша подписка тоже очень важна. Давайте, Александр Григорьевич, начнем. Очень много новостей на этот счет. Точнее, мы вас позвали, как естественно, чтобы о нем поговорить, потому что я просто вот ленту РИА Новости открыла, нашу внутреннюю, чтобы посмотреть, какие заявления за последнее время делались. Например, Лукашенко заявил, что Помпео понимает проблемы Беларуси, в том числе во взаимоотношениях с Россией. Он обещал помочь. Это Белта. Потом он говорит, что, значит, Минск платит России по кредитам 1 миллиард долларов в год и не просит никаких денег. Потом Лукашенко рассказал, что Путин советовал Минску налаживать отношения с США. Вот. Потом он говорит, что дружбу технологически слишком сложно переориентировать на реверс. Эта глава уже Транснефти объясняет как раз после слов Лукашенко, что хотелось бы одну из трех ниток как бы в собственность Беларуси. А вообще, что между странами происходит? По-моему, все как-то так запуталось? Или все понятно?
Оно так всегда и было.
А почему это сейчас воспринимается как...
Я пишу 20 с лишним лет.
И вот оно, всех, да. Все увидели.
Вы можете представить, я пишу каждую неделю одну статью об этом, 20 с лишним лет, сколько есть статей. Причем больших статей. И вот, наконец-то, оно все вылезло. В общем-то, никогда этого не... Интеграции никогда никакой не было. И даже наш президент Владимир Ильич Путин сказал в декабре о том, что вот союзный договор, который был подписан, был в 99-м году, выполнен всего на 10%. Там вот союзный пакет, там есть такой социальный пакет, благодаря которому белорусы приезжают сюда, вот в Россию, устраиваются на работу, там так далее, да, медицина. Так. То есть это тоже наша дотация получается. Нам немножко просто как-то, знаете, уже стало как-то печально все это, потому что, да, это близко нам страна, и не чужой народ, и нам нужна государственность Беларуси, потому что это такая...
Суверенное государство.
Суверенное государство. Это, во-первых, нам близкий народ, славянский народ, он достоин иметь свое государство, и это нам даже и выгодно, это все-таки такая прокладка между нами и Польшей, с Польшей совсем плохо. Вот. То есть, и мы всегда готовы поддерживать эту вот государственность. Ну, понимаете, какая проблема? Лукашенко, в общем-то, и Беларусь живет в немалой степени за счет интеграции. Но при этом они в интеграцию никогда ничего не вкладывали. Вот на сегодняшний день, вот на 1 января этого года, общая сумма наших уступок, дотаций, преференций, все остальное составила 133 миллиарда долларов за 20 лет. Неплохо, правда? И да. Были периоды, когда это достигало больше 10 тысяч долларов, учитывая то, что... 10 миллиардов долларов, учитывая, что все население Беларуси сейчас 9,5 миллиардов. Она продолжает сокращаться. Огромные деньги. Несравнимы ни с какими дотациями нашим регионам. И, конечно, как-то... А мы не знаем, как какой-то союзник. Нет союзника.
На чем строятся все-таки, с вашей точки зрения, союзнические отношения? Потому что от логики, ну, я буду отталкиваться тогда от логики Александра Григорьевича Лукашенко, который говорит, что, значит, там, у меня сложное географическое положение, я не хочу быть под, условно, да, сателлитом Москвы.
Не хочет, ради бога.
Вот.
Так, по мировым ценам.
Нет, вот все-таки все по мировым ценам.
Суверенитет стоит, я же объясняю, 130 миллиарда долларов. Как мы набираемся объяснять нашему народу, той же Рязани, той же, там, не знаю, там, кому-то еще, там, той же Коми, как они живут и почему вот белорусы, они достойны этой поддержки, а они недостойны. Вот белорусы могут платить по мировой цене за нефть Норвегии, а вот мы не можем получить такую цену. Мы предложили в этом году 83% от мировой цены. Мы не можем меньше. У нас идет тоже, меняется налогообложение. Нам деньги нужны.
А в Беларуси?
А белорусы говорят, что это вот это наглость, образение и так
меньше.
Далее.
Да. Надо меньше надо цену. Меньше. Хорошо, но тогда на каких условиях Беларусь готова как бы делать что-то, что она не воспринимает как давление или как протекторат со стороны Москвы?
Ничего она делать не будет. Вы это забудьте даже. Кто мы такие, их просить об этом? Что вы? Об этом даже не идет разговор. То, что сами себя называют нашими союзниками, вот за это мы должны платить. Там есть такая версия, вот я не раз сталкивался с такой беседой, что говорит, ну-ка, смотрите, вот есть такие союзнические отношения между Вашингтоном и Тель-Авивом, допустим, Израилем.
Тель-Авивом, ага, так. Так,
вот почему там 3-4 миллиарда долларов каждый год помогает США и Израилю? В общем-то, ну, она может, она так, но надо не забывать, что Израиль воюет за интересы США на Ближнем Востоке. Там даже девчонки служат в армии. Они реально воюют, теряют жертвы и тому подобное. Но случилась сирийская вот компания. Ну, взвод саперов прислал Армении, спасибо, ОДКБ. Белорусы ничего не прислали. Они сказали, что это наша авантюра и так далее. Но когда бои закончились там, тут же появились какие-то купцы из Минска, там, трактора продать, мазы там подаются, то есть следом. То есть мы получаем гробы, а им доходы. Но это наши обиды уже. На самом деле, нам нужно понять, что вообще происходило.
Давайте.
На самом деле, была такая методическая ошибка изначально создана. Ну, у нас, конечно, мы готовили союзные отношения, интеграцию с Белоруссией, в общем-то, в конце 90-х годов, там были наши проблемы, свои. И был такой баланс интересов. Смотрите, вот моя правая рука, вот здесь вот зрители, конечно, видят меня, в общем-то, правая рука, это то, что хотела Россия на Западе. Конечно, решение каких-то военно-стратегических вопросов. Там мы были бы слабы. В общем-то, мы
хотели решить... чтобы базы НАТО не появились в Беларуси, вы имеете в виду?
Да, как раз начинался уже подход НАТО к нашим границам, с директора на восток, нам это интересовало. Потом, конечно, транзит мы хотели обеспечить, будем иметь благосклонное. Все, хотя пришлось, собственно, купить, пришлось этот газопровод и так далее. И, конечно, как-то ну, не гоняли наших вот этнических русских, которые там есть. Это же традиционная наша забота. С белорусской стороны они построили на этих вот требованиях целую свою экономическую модель. Это доступ к максимально дешевому нефти и газу, доступ к российскому рынку. Свой рынок закрыт должен быть обязательно, что маленький, зачем вы трогать его? То есть, как Кушин говорит, что вот нам нужны равные условия для наших предприятий, так сказать. Но он не указывает, где. Именно на российском рынке. Российский рынок надо делить. Чем белорусский делить-то? Российский делить надо. И, конечно, в общем-то, вот такая очень хитрая система авторитарная, которая, в общем-то, все это превратила в такую, знаете, корпорацию Беларусь. Это абсолютно идентичная такая вот олигархическая структура.
Но если это работало.
Обратите внимание, где в этой вот системе интеграции? Нет, конечно.
Никакой там интеграции нет. А предприятия одно к другому вместе
ничего
взаимодействуют?
Нет. Да ничего. Нет корпорации даже нет. У нас с папуасами корпорация совместная, с ними нет ничего. Вот это остается. Дайте нефть дешевую, дайте газ дешевый. Нефть, кстати говоря, это структура, которая подчинена непосредственно семье Лукашенко, это их заработок. Дайте дешевый газ, значит, и все остальное. Дайте рынок, откройте свой рынок, там, ну, идет вся, все идет контрабанда, это идет. Получается, Беларусь, что наш присоединилась, получается, санкции против нас. Потому что она обнулила наши антисанкции. Все это есть здесь на рынке.
Обнулила от хамона до всего. А, вы имеете в виду про креветки из Минского моря, что ли?
Да, конечно,
что
обнулили.
А это не поддержка санкций, просто вот такая лазейка была. И кто-то здесь доволен,
что... Какая что была лазейка? Ты что, вы же такое говорите глупости?
Нет, подождите секундочку. Ну, де-факто Беларуси не присоединились к санкциям.
Но они что сделали? Они пообещали. Лукашенко в августе 2014 года пообещал, я присоединюсь.
Так.
А потом, что, видите как, да, действительно, в рамках евразийской интеграции, все должно приходить и спокойно распространяться по...
Конечно.
Кстати, это очень интересно, односторонняя система, свобода доступа товаров, услуг, капитала и так далее. То есть, значит, единственная наша возможность перекрыть этот доступ этих вот санкционных, по нашему пониманию, товаров, чтобы белорусы не поддержали нас санкциями. Значит, это, конечно...
Эмбарго, имеется в виду, надо понять, какие санкции. Эмбарго не поддержали,
Есть наши антисанкции, есть санкции Запада.
Да, продуктовый эмбарго,
речь об этом. И, в общем-то, а мы можем закрыть эти поставки только на одном вопросе. Подложные документы и качество. Ну, понимаете, если приходит зимой, приходит в феврале из Белоруссии грунтовые помидоры белорусские, грунтовые, ну, нормально.
Креветки из Минского моря тоже приходят, да. Ну, хорошо, а смотрите, все-таки...
Да, я не рассказал самое красное. И все это, в принципе, так вот шло. В общем-то, ну, потом начинает как-то брыкаться, потому что нам начало надоедать то, что практически идет спекуляция нашими ресурсами. Идет спекуляция, наживается на это. Ну, вот в прошлый год от 70 до 100 долларов на каждой тонне нашей нефти наживалось в Беларуси. В общем-то, газ. Ну, газ, это там, ладно, газ экспортировать сложно, это, в общем, в принципе, удешевление ихнего производства. В итоге мы так сказали, так, то, что вы не признали Абхазию и Южную Осетию, то, что вы там не поддержали нас в грузино-юго-осетинской войне, в принципе, что вы торгуете с ВСУ, поставите там все, что можете. Крым в состав России вы не признали. Они как называют так, де-факто, де-юре. Да вы скажите, как союзники. То одна часть союзного государства, получается, Крым признает, а другая не признает.
А потому что денег еще из Европы хочется.
Хочется денег, а это всюду получить хочется деньги. Но, ребята, как надо выбирать, не получается. Ну, это все подается, когда мы об этом говорим, это возникает такое возмущение о том, что, в общем-то, вот мы суверенное государство, как хотим, то и делаем. Суверенитет означает мировые цены на все. Угу. Друзья мои, если от нас требуют какие-то скидки, уступки, дотации, это не суверенитет. Ну, ладно, мы согласны. Вот мы поняли, что вот для белорусов очень важно, вот почему-то их вот суверенитет на международной арене получается все как-то антироссийский, как-то против России получается. И с этим мы согласны. Хорошо, это ваш такой суверенитет, вот нам, извините за выражение, не сказано, не в студии, вот гадит нам на голову. Ну, вот нравится вам это такая. Хорошо, тогда давайте займемся экономикой. Потому что, понимаете, тоже есть политические формулы. Если есть дотация, нет интеграции. Если есть интеграция, единая экономика, дотации просто не будет. Если до пошло, давайте займемся чистой экономикой. И вот мы их заставили вступить с нами в такие взаимоотношения. И больше года правительство двух стран очень вдумчиво подготовили эту вот программу экономической интеграции. 31 карта дорожная. Помните, что они говорили там. 4 карты не утверждены. Газ, нефть, естественно, налоги. И вот эта 31 карта, в принципе, там наднациональные органы, включая эмиссия денег. То есть
где единые... печатать? Где печатать деньги?
Да, да, и какие деньги? Конечно, требует, что хотел бы он тоже как-то подпечатать, что-то купить у нас и переправить.
Так.
Ну, и так вот, вы понимаете, какая проблема возникла. И все, и на этом все остановилось. Потому что, действительно, там же ведь не просто. Вы знаете, я хочу сказать, что эти документы, эти 31 карта, удивительный документ. Это можно поздравить, в принципе, не только российское правительство, тоже Орешкина, который занимался этим вопросом, но и белорусское правительство Умоса. Потому что вот это действительно реальное. Вот если вы выполните вот эти 31 карту, мы получим реальную российскую и белорусскую экономику, которая будет включать в себя некоторые реформы. И формы белорусские крутые, и некогда даже у нас какие-то почистка хвостов. Это отличная программа. Но Лукашенко прекрасно понимает, что с такой программой он, в общем-то, выйдет, очень быстро выйдет на политическую интеграцию. А политическая интеграция со страной, где в шестой раз президент избирается, где, в общем-то, готовится изменение в Конституции, передача по наследству власти, как-то не стыкуется с нашей системой.
Смотрите, Андрей Иванович, тогда вопрос возникает. А Россия-то все-таки здесь важнее что? То есть одно дело, в середине прошлого года очень активно писали про интеграцию, большие статьи были, то есть как будто бы процесс пошел. Потом, значит, меняет послов, потом еще что-то. То есть возникает так, вопрос о
последний этап, вот последний пазл. Вот позвольте мне сказать, последний пазл займет буквально 3 минуты. Вы понимаете, что вот подписание такой программы подразумевает ее выполнение. Вот это не тот случай, на моей памяти, это 4-я попытка запустить интеграцию. За интеграцию с Белоруссией платим только мы, только Россия платит, из российского бюджета. В общем-то, ну вот тут введен был механизм. Механизм очень интересный. Сделаешь, получишь какие-то поддержки, получишь какие-то ресурсы, какие-то уступки. Не сделаешь, не получишь. Вот этот, он привык в этом плане получать авансы. А потом говорит, что Россия плохая, гадкая, безумная, давит на него, душит его суверенитет, помогите Запад. Это как политика балансировали постоянно. Вот в чем дело. И он потребовал такой аванс, очень жестокий аванс, я сказал бы, несколько десятков миллиардов долларов.
За налоговый
маневр, да, мне компенсируйте. То есть я хочу покупать дешевле россиян российскую нефть. Мне ее продавать надо. Очень там у него целая выстроилась компания. Это самый дешевый нефтепродукт в Европе, из нашей нефтевыработной. Включая Украина висит на этих вот поставках. Первое. Потом он потребовал себе газ, как в Смоленске, по такой цене. Вы знаете, там длинный разговор, где у нас газ, он именно по Смоленске потребовал, что в Смоленске газ $70. Он получал в прошлом году 126-127. Он и сейчас получает первые два месяца 126-127 за 1000 кубов. Но мы обещали потом все это пересчитать. У нас переговор по газу впереди еще, считающая веселая история. В общем-то, ну, может быть, даже и пойти, но он не говорит про калининградскую цену, где почти $140. Он говорит про Смоленск. В общем-то, ну, тогда, позвольте, друзья мои, но учитывая то, что в Беларуси население платит за газ $200 за 1000 кубов, а промышленность 270-300, вот, где 100%? Тебе докуда, куда девается? Неизвестно, куда девается. Так, мы можем даром поставить, все будет мало. Они просто наживаются на этом.
Ну, смотрите, у нас же было несколько
контактов. И он потребовал все это сделать ему. Так. И, в общем, он был уверен, что до конца 2019 года мы на эти уступки пойдем. Мы на эти уступки пойдем. В общем-то, мы не пошли на эти уступки. И все застопорилось. Ну, по газу договорились отложить. А нефть сказали ему, ввиду того, что идет налоговый маневр, меняется цена, вы суверенно независимое государство, вы платите 83%, в прошлом году 80% от мировой цены. Вызвал скандал. Вот отсюда все разговор. Он не хочет покупать эту нефть по 80%. Он считает, что мы делаем глупости, что вот мы не сможем эту нефть никуда продать, что мы еще там придем, будем рыдать. И стал жаловаться всем.
Смотрите,
вот Помпео приехал, пожалуйста. вопросы.
Вот, Андрей Иванович, тут интересно, конечно, во-первых, Помпео приехал, но при этом 7 февраля все-таки планируется встреча Лукашенко и Путина. Интересно, о чем они будут говорить. Но здесь еще другой момент. Энергетический спор между странами, как вы говорите, это, во-первых, споры были всегда, а энергетические споры тоже были там 2 или 3 раза, по меньшей мере, за последние несколько лет. И потом все равно они решались все в пользу Беларуси. Так я не очень понимаю, а России-то что нужно?
Не всегда решались. Был скандал 7-8 года, Новый год, ему 2 раза подняли стоимость за газ, потому что просто скандал был просто уже. Так спонсировать.
Нет, Россия чего хочет?
Мы хотим реальной интеграции. Или ничего не хотим? Мы не можем тащить целую страну, которая воюет против нас.
Смотрите, реальная интеграция подразумевает, может быть, речь идет о том, а кто править будет?
Ну, понимаете, какая проблема? Мы понимаем, что это его беспокоит. Он хочет переформировать, но там выборов-то нет. Он идет легитимизация 6-го срока, вот в августе этого года. Конечно, ему надо прийти, что он Москву растоптал, раздавил. Там все это подается, как вот сейчас, знаете, как он обычно говорит, да я этому Путину позвонил на «ты», знаешь, Володя, такой разговор, знаете, такой вот. Знаете, это такое, знаете, очень такое характерное в советского времени такой... провинциальные такой, вот, знаете, выпады против Москвы такие, вот, знаете, такие, вот мы вот там пойдем, ногами топнем, и так далее, в общем-то. Ему этот очень момент очень важен, и, ну, еще тот момент, вот у вас был разговор именно по Помпео, вы знаете, это вообще феноменальная вещь, они настолько вот немножко не понимают, я думаю, такой в белорусской ситуации, нет, с Украиной тоже сталкивался, с Литвой сталкивался, они воспринимают вот Запад, вот США и так далее, вот что-то божественное, какие-то, знаете, вот сакральные какие-то вещи, вот стоит вот нахмудиться Трампу, и Россия упадет на 4 кости, что называется, в зубах принесет газ, нет, возьми, Александр Николаевич, там тогда, значит, ну и, знаете, это было смешно наблюдать, он же не понимает, что на него издевается, вот прилетел Помпео, вот сидят 2 хитреца, тут жалуются на нас, мы такие-сякие, там, так далее, Россия такая, тому подобное, натравливает США, на, как, точно как Украина натравливает на Россию. В общем-то, ну, Помпео подкидывает, естественно, дровишек в этот костер. Он говорит, да что вы, сколько хотите, поставим вам любое количество нефти, да, ну, это же по мировой цене, вообще-то. И вот, а Лукашенко счастлив до безумия, он, видите, как, он уже поднял крик о том, что Москва уже испугалась, в Москве скандал, потому что приехал Помпео, да что они боятся, это наши друзья. Сейчас приедет он в Путин и скажет, бойся Помпео, Путин,
представляете? Нет, ну, слушайте, это все-таки там...
Да, именно так, к сожалению.
Догадки, что
да, и как нет, будет. Да нет, это так и есть.
Ну, смотрите, хорошо, одно дело, может быть, это такой элемент публичной дипломатии. Это, получается, Александр Григорьевич ведет торг.
А тогда...
А что, не ведет торг?
С кем? С кем он торгуется-то? Ну, сказали цену, иди гуляй. Поищи подешевле.
Но, понимаете, а в чем дело? Кто додавит-то?
Ты ничего не давит.
Нам интереснее. То, что нам же все равно интересно Белоруссия, как, ну, все равно несговорчивый, склочный, но партнер в данном случае.
У вас мой кошелек есть?
Все... Да.
Ну, вы укладываете на деньги на Лукашенко.
Нет, подождите.
А нет, а почему?
Так я спрашиваю, а как
почему?
Тогда?
Так, вот, так,
а значит,
вот, так
мы будем выкладывать деньги.
Да, вот, так, это же наши деньги бюджетные. Это пенсия, образование, здравоохранение. Давайте, выкладывайте. И какие герои мы заботливые такие.
Давайте голосование проведем, а?
Ну, вот мне давайте поголосуем, да.
Очень вот. Интересно провести,
как
правда,
Лукашенко,
голосование.
Как нам Лукашенко, его семейство, его олигархов,
нет,
его миллиардеров
нет.
Мы должны доказывать очень
гадно. Ну, не манипулируйте, Андрей Иванович,
не манипулирую. Народ же, это такая поддержка. Вот, понимаете, я был однажды вот в Воронежской области, еще при губернаторе Городееве. Я рассказывал эту историю, есть не раз уже в этой студии. Тогда вот там сидел весь актив, я рассказывал о белорусских делах. Я говорю, ну, примерно вот 10-11 год, $1000 на душу населения. Они немножко не понимают. Говорят, а сколько? Я говорю, сколько у вас населения? Говорят, 2,5 миллиона. Я говорю, вот вы получаете каждый год $2,5 миллиарда. Они говорят, а давать? Не надо. А сколько? 20 лет. Не смотрите, как больного. Это что такое? Так!
Хорошо. Итак, товарищи, голосование запущено, вроде бы оно будет работать. Смотрите, вы считаете, что здесь, в данном случае, нужно стоять на своем?
Конечно.
Да подождите, дайте мне сказать. Да. Андрей Иванович, нет, извините, я хозяйка в этой студии, здесь правила железные. Диктатура. Вы все же ругаете Александра Григорьевича за то, что он диктатор. Вот здесь тоже диктатура. 134-21-35. Вы считаете, что нужно стоять на своем? И вот мы поставили условие, Александр Григорьевич, хочет он такой прям совсем независимости, суверенности и прочее, пусть платит по мировым ценам. Все. Это важно. 134-21-35. 134-21-36. Вы считаете, нет, надо пожалеть. Надо пожалеть. 134-21-36.
Дайте еще несколько миллиардов.
Андрей Иванович.
Вот меня связали, рот закрыли скотчем. Я вообще вот, чтобы
сейчас...
знали...
Да. Именно, конечно. 134-21-35. Надо стоять на своем. Все. Цены по мировым. Пусть выкручивается как хочет. Но нужно, ну, как бы, додавить. 134-21-35.
Что додавить?
134-21-36. нужно пожалеть. Давайте так, 134-21-36.
Неправильно все, все неправильно. Все нам правильно, реально да. нужен союзник, но не за газ, за нефть, а нам нужен союзник реальный, который с нами вместе и в счастье, и в радости, и в годе.
Это никак не противоречит голосованию вообще никак.
Противоречит.
Нет.
Значит, очень правильно написали на одном сайте так. белорусском форуме, хорошая фраза, белорус написал, говорит, что-то не то, говорит, мы шли в интеграцию с Россией, собираясь богатеть вместе с ней, но не богатеть за ее счет.
Понимаете, в чем дело? А не получается ли, что все-таки то, что мы сейчас имеем с Александром Григорьевичем Лукашенко, ровно, ну, примерно то да. же самое мы имели с Белоруссией, да. помните, когда, ой, с Украины, да. простите, когда говорили, ошибка стратегическая в чем, что мы договариваемся исключительно с руководителем, а он должен все устроить. А у него совершенно своя игра.
Знаете, это очень сложный вопрос. Я постоянно об этом думаю, что я с этим работаю, и не первое десятилетие. Угу. Это там всякие варианты мягкой силы, так называемые, и так далее, и тому подобное.
Ну что, с оппозицией разговаривать, что ли, белорусский?
Знаете, оппозиция четко антироссийская. Четко антироссийская. И им это проще воевать с Россией, так это виртуально, чем воевать с тем же Лукашенко и с тем же властями. Тоже это. И поэтому деньги огромные можно там вбихивать, это толку никакого не будет. Украине помогали же, содействовали, работали с гражданским обществом. Но понимаете, какая проблема? Первая проблема, только у нас нет истории успеха. Ну, частично есть. Крым к нам пришел сам. И да. Донбасс повернулся, понимаете? Есть все-таки есть.
Ну, там
потом а там же в их понимании Запад, понимаете, все вот это вот... они же реально, ведь Порошенко, когда добился этого безвиза, он же действительно был в восторге, говорил Крыму, сейчас Крым к нам побежит, у нас безвиз. Понимаете, вот в чем дело.
А это, мне кажется, нельзя...
Это первый момент. А второй да. момент, тут мы тоже виноваты, то, что мы работали целиком только вот с верхушкой, потому что верхушка все проблемы сваливала на нас и разворовывала нашу поддержку. Вот то, что мы говорим про Беларусь, это то же самое, что мы имеем вот эти олигархические структуры, те же украинские. То есть только одна олигархическая структура.
Так.
Понимаете, какая вещь? Это называют украинский синдром. Вот есть народ, он к нам неплохо относится, говорит почти половина на русском языке, украинский формат.
Угу.
В общем-то, а им говорят, да, живем плохо. А ведь уже сколько лет? 30 лет независимости практически. А ведь уже два поколения выросло, лучше не стало. И кто виноват? Ну, вот Россия дать нам больше не может. Россия такая, Россия сякая. Все минусы на Россию, все плюсы на себя. И, в общем-то, и народ даже вот, понимает, что все-таки его дурит немного, но понимая то, что, в общем-то, уже убеждают, что Россия действительно больше дать-то не может. Ну, собственно, грабить свое население ради тех же украинцев или белорусов. А своей модели нету, и вся эта структура власти занимается разворовыванием, то же самое и белорусская ситуация. И они начинают говорить, ну, что, ну, да, может быть, на Запад, там, так далее. Вот сейчас безвиз сделать, может, будет легче. Детей надо расти и так далее. Это обыкновенные обывательские дела. На этом играют. И это получилось на Украине. А вот случилось такое в Белоруссии. Вы думаете, что это будет такая же проблема? Вы правильно говорите, что все это идет, конечно, с некоторыми такими ответвлениями и так далее. Майдан, конечно, не предвидится, но это ведет к такому украинскому формате.
А сценарий-то какой? Ну, вы говорите, какой? Хорошо, украинский формат. Нет, сценарий того, как будет история развиваться между Белоруссией, да, и Россией.
Ну, смотрите, какая ситуация. Сейчас известно от Лукашенко. Ему, конечно, вопрос даже не газа, даже не нефти. Ему вопрос власти. У него сыновья. Ему надо их обеспечить тоже президентским постом. И это готовится...
Договоренности с Россией идут на эту тему, что ли, или
ну,
что?
Нет, он не привык с нами договариваться. У нас привык стоять перед фактом. Понимаете, вот так он менял счетчик из Конституции, что два раза нельзя избираться. Он взял, у нас был это событие были вот захватом в Северной Осетии этих детей, этой школы, и быстренько поменял, поставил нас перед фактом и так далее. Нам это было важно, потому что, ну как интегрироваться в страну, которая живет вообще в совершенно другой политической реальности, понимаете, другой политической системе. Вот, ему важно, конечно, вот сейчас как-то вспомнить свой шестой срок, ну хорошо, значит, но мы не должны это финансировать за счет своего бюджета-то. Если такой суверенно независимый,
просто понимаете, в чем дело, Андрей Иванович, а мы вроде как будто говорим, если мы так действовали на протяжении долгих-долгих лет, то сейчас денег стало меньше.
Понимаете, какая вещь? Денег стало сильно меньше, у нас большие проекты. Мы готовы белорусов эти проекты брать вместе с нами.
Угу.
То есть вместе с нами понятным, прозрачным законом. Ну, Мишустин пришел.
Так,
Мишустин – это смерть для этих дел. Просто смерть, потому что за ним стоит цифровизация экономики.
И что?
А что, представляете, ситуация? А где газ? Где цены за эти газ? Где эти деньги? Где это все, понимаете? Где это вот, наша российская поддержка? Ведь народ Беларуси живет довольно скромно. 700 тысяч работают в России.
В России тоже живут довольно скромно.
Очень скромно. В регионах вообще жутко живут. В общем-то, то есть, в принципе, да.
Пожалуйста. Давайте после новостей продолжим. Да. Андрей Суздальцев у нас в гостях, политолог. Сейчас 15:30, информационный выход. Голосовали на машину, опять у нас сломал. Сейчас попробую починить.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
А мне девать?
Надевайте, да. Спросил Андрей Суздальцев, я ему ответила, да. Андрей Суздальцев, политолог, здесь у нас гость программы «Умные парни». Виталий говорит, почему наша страна раздает всяким сомнительным диктатурам деньги, кредиты и что-то? Никто про школы и богадельные в Пскове или в Рязанской области не вспоминает, а тут для родной Беларуси вдруг вспоминают про школы, про то, что деньги граждан России. Много ли нам помогла та же Куба или Северная Корея? Тоже распространенная точка
Куба,
зрения.
Частично Куба помогала, потому что мы присутствовали все-таки в западном полушарии. 200 миль от Флориды,
да. Тогда,
знаете,
да.
Это для нас сейчас тоже интересно, как и Венесуэла. Мы все-таки, вот они вот и пытаются нас, вот приезжал Помпео, да, вот он пытается, они вот, чтобы мы здесь завяли, вот забились в этих вот норах на постсоветском пространстве, ругались с соседями, торговали с ними и тому подобное, угу. И где-то не вылазили. Это что, так откровенно было? Я просто смеялся весь голос, когда вот мы осенью 15 года вырвались в Сирию.
Так.
В Киеве был какой-то шок. Как? Куда они? Как, угу. Сидеть, все, вот здесь вот, рядышком. Поэтому, когда, вот понимаешь, так вот приезжал Помпео, он может обещать все, что угодно.
Ну, это называется, военный паритет обеспечивает возможность переговорного процесса, конечно, или присутствие в том или ином месте, разве нет? Просто интересно, когда сейчас...
Это в данной ситуации, мы не империя, мы не Советский Союз, но мы должны присутствовать, это наши дальние аванпосты, дальние наши посты, где мы прикрываем себя, понимаете? Я думаю,
что имперские настроения все равно присутствуют.
Присутствуют. И вот отсюда вопрос, где наши союзники, да. Понимаете, какая штука? Ну, американцы тоже покупают союзников. Нет такого сейчас в современном мире, такого понятия. Ракета летит куда угодно. Союзник, это не союзник. Ну, смотрите, какой у нас союзник Беларуси в военно-стратегическом вопросе? И сейчас есть Калининград. Калининград прикрывает нас Запад. Он почти у Берлина. Он закрывает, кстати, Западную Белоруссию. А, ну, давайте дурака не будем валять, скажем, где у нас, как Лукашенко говорит, я вот здесь буду стоять и буду танки держать.
Какие, нас будут стоять, да.
Какие танки там придут, там, венгерские, да. Может быть, там, не знаю, словацкие, там, армады. Но вы же понимаете, что наш противник на Западе – это НАТО. И если с НАТО у нас, не дай бог, начинается, это ракетный ядерный удар. Что сделать могут белорусы? Картошкой избивать эти ракеты. Ну, что они могут сделать?
Смотри, это анекдот. Но есть все-таки еще и символические какие-то, я думаю, что вопросы. Опять же, почему история там была с Грузией, да? А Грузия, своего рода, это место, за которым есть Армения. В Армении наша база, в Грузии наша база нет. Это как бы все равно же присутствие, чисто физическое присутствие того или иного контингента. Это тоже очень много,
ну, смотрите,
значит.
Это везде по-разному, конечно. Пока есть Калининград, белорусское военно-стратегическое значение минимальное. Для Закавказья, вот, конечно, это вот, знаете, за балконом. Вот это армянский балкон, там уже и курды, там уже и Ирак, там уже и Сирия. То есть там наше присутствие очень нужно, и оно нужно армянам, потому что у них есть проблемы. Проблемы с соседями. То есть, практически, пока находится наша там база в Армении, вопроса нет ни по поводу
Турции
и Азербайджана. Да. И нам это надо. Нам, конечно, вот транзит, конечно, через Грузию было бы хорошо наладить, но это почти невозможно сейчас. Значит, это такой момент. Ну, а и дальше Таджикистан, да, вот крупнейшая наша база. И, в общем, таджики как-то намекают, что надо денежку дать побольше, и так далее и тому подобное. Но мы должны понимать, откройте карту, посмотрите.
Так.
Это перекресток.
С одной стороны, там есть Иран, Киргизия, конечно, еще
Иран, Киргизия, да, Китай и все остальное. Почему Помпео приехал в Казахстан и встречался именно с представителями этих мусульман, которые там, их семьи там подвергаются давлению в Синьцзяне? То есть он приехал в Казахстан, и он практически, в общем-то, поднимал тему Китая.
Так.
То есть он здесь уже, он уже не откалывал Казахстан от России, откалывал Казахстан от Китая. Как здесь он пытался подтвердить свои позиции на Украине и отколоть, подальше отколоть, оттащить Лукашенко от России. Лукашенко тащить от России невозможно, потому что без поддержки финансовой России он не удержит.
Смотрите, какие итоги голосования. У нас, оказывается, оно шло, просто я не видела текущего результата. А сейчас остановили, видно. 64% сказали, что нужно додавливать. Что вот как бы условие такое, что если хочешь прям отдельно-отдельно, то, пожалуйста, мировые цены. А 36% надо пожалеть.
Ну, понимаете, вот я согласен. Я ведь тоже, я же наполовину минчанин, хотя я русский человек, родился в Дальнем Востоке, Владивосток и так далее. Жена белорусская, понимаете? Я люблю этот народ, он близкий нам народ и так далее. Я все понимаю, но он же народ тоже отвечает, он же себя. Ну, не можем же мы за них все это решать, понимаете? Ну, вот годит какой-то. И сердце болит на все это. Ну, человек вцепился, он сделал заложниками целую страну. Вы поймите, пока есть Лукашенко у власти, вот 25 лет, не будет ни интеграции, ничего, будем виноваты.
А если будет какой-то другой человек, это прям будет дружба с Россией вообще навсегда и на амбразуру, если что.
Знаете, что я хочу сказать? Есть одна специфика наших западных соседей, родных и близких. Аппетиты у них невероятные. Мы это на Украине прошли. Вы думаете, Камчатка хватит?
Чего хватит, хватит еще раз?
Хватит до Камчатки для них с их аппетитами. Давайте, давайте все отдадим.
Нет, подождите.
Там есть такие теоретики, они пишут такие письма, что вот был Киев, объединял восточных славян, потом стал объединять Москва. Вот сейчас пришло время, все на поклон Лукашенко.
Мы видим другой момент. Мы видим в истории с поиском самостийности, например, на Украине, это отрицание всего российского, а плюс советского, там, коммунистического и так далее. Но ключевое, да, конечно, российского, что как бы побольше исторически, да, чем
история Советского Союза. Все эти процессы есть здесь, в Беларуси. Все идут, они осторожнее идут. Они так хитрее. Белорусы вообще так хитрее. Чем, чем легче, я вам скажу, как политолог. Мне с украинцами работать всегда было легче. Они открытые, они скандалят, они все говорят в лоб тебе, они ругаются с тобой и так далее. Знаете, ну, это такой славянский такой хай. Значит, это нормально. Вот, уже тяжелее с поляками. С белорусами вообще тяжелее. Понимаете, это просто вот такая, знаете, очень такая, вот такая болотная, такая вот вязкая обстановка. Вроде с тобой соглашается, и ты же понимаешь, что они все равно думают, ну мы же вас хитрее, мы же вас москалеты обманем.
А мы цели умеем модерировать сейчас в плане Беларуси? Или мы умеем что-то
умеем. Технически что-то нам выполнять? Надо сохранить близкое к нам государство. Что оно живет за свои...
Варианты,
мы готовы их поддержать. Нам нужна их государственность. Но нам не надо...
А, нам нужна все-таки государственность.
Нам белорусская государственность очень нужна. Нам не надо никаких вступлений в наш состав.
Вот
в чем дело. Это понятно, об этом говорилось. Я повторяю слова Путина в данном случае. Это даже не моя версия. В общем-то, нам, конечно, нам нужны союзники по духу. Понимаете? Нам покупать союзников за наш, за газ, за нефть, это бесконечно.
Ну, если это продолжалось так долго, то почему нет?
Но мы их пытались это объяснять. Мы что, пытались отдать должное Лукашенко?
Слушайте, мы сами себе пытались объяснять, что нам нужно слезать с нефтяной иглы. Ничего не получилось. Ну, или получилось, но частично.
Ну, мы ходим тоже такие, вот знаете, вот мечтаем и тому подобное. Вот там сделать надо. Вот мы тут договоримся, тут нас пожалеет. Никто нас не пожалеет.
Мы пошли
общаться. Есть шикарный способ все эти вопросы решать очень быстро. Знаете, какой?
Нет.
Во-первых, строить дороги.
Куда?
По стране.
В России?
В России.
Так.
Во-вторых, заботиться о том, чтобы наше каждое рабочее место все-таки получше оплачивалось, и вообще заниматься своей страной.
Так это получается...
Вот эгоистично заниматься своей страной. Вот таких уважает, вот к таким тянутся, к таким едут на работу, понимаете? А когда мы все это раздаем и так далее, мы слабая страна, которая пытается купить, знаете, как вот в деревне, вот, ну, гляньте нас, ну, возьмите вот там, я вам миску яблок принесу, так далее. Ну, по-моему, вот такие хорошие. И смотрят нас, знаете, пренебрежительно, брезгливо. Это вопрос уже политической психологии.
Смотрите, кстати. Другой еще момент, Андрей Иванович. Что Помпео пообещал Лукашенко, потому что все-таки... смотрите, с политической точки зрения, что ж символично, сначала он поговорил с Помпео, а в пятницу он встречается с Владимиром Владимировичем.
Правильно. Там были разговоры, причем белорусы подняли скандал, потому что вроде приглашали, вроде бы нет подтверждения, Песков ничего не говорил, что 31 января Лукашенко должен увидеться с Путиным.
С 31 по 5 февраля, да, вот
да,
так
да,
было.
Значит, то есть закрывается встреча с Помпео. И там был такой скандал на уровне СМИ государственных, как они смеют, наша суверенная политика. Нам вот приезжает, нам приезжает вот Помпео, огромный человек. Понимаете, они, он действительно, Лукашенко считает, что вот сейчас Москва в ужасе, что они вот сейчас будут вот с этим с президентом, вот завтра он будет с Трампом и так далее, Москва будет в ужасе. Это очень такое провинциальное, такое, знаете, такое странное мышление на уровне украинского и так далее. То есть мы, вот, мы почему-то боимся американцев. Они твердо в этом уверены. Может, они, потому что они боятся. В общем-то, они постоянно нам доказывают, что вот в этом плане вот все проблемы, которые у них есть, типа вроде как есть у нас.
Нет, а пообещал что? Все это деньги? Или нет, что? Ну, а то как в том фильме, помните, что вы можете сказать по этому делу? По этому делу я могу сказать все.
Да, примерно так она и была. Купите у нас нефть.
В смысле, в США?
Да.
Понимаете, сланцевую.
Это какой-то феномен. Такая ситуация была в 2010-2011 году. У нас белорусы не хотели брать дешевую, уже заниженную, дальше некуда была российская нефть, но считали, что это чуть не даром должны поставлять им. И чтобы нас укорять, они потащили нефть с Венесуэлы. Шли танкеры через Атлантику.
Ну, сейчас из Норвегии, из Казахстана собираются.
Так, и тогда вот там есть такой нынешний посол Беларуси в России, вот он говорил, что видите, там Россия типа стало стыдно, и они пошли там нам типа на уступки. Это какой-то идиотизм. Ребята, это ваши НПЗ.
Смотрите, РЛС у нас стоит в Беларуси. Убрать
закрыто. Могут или нет? Значит, дело в том, что вот остается несколько месяцев для того, чтобы мы подтвердили дальнейшую аренду этого. Это не базы. это совместный объект.
Там белорусы, да, ну, да.
И центр, там два. И центр связи там есть в ВМФ. Ну, а белорусы то и говорят, что это все ерунда, то говорят, что это очень прям супер-супер, очень важно для России. Воронеж-2 мы разместили в Калининграде. Мы перекрываем это РЛС. Да. Хороший РЛС за горизонтный радар.
Но это символично все равно.
Символично, да. Баз нету. Лукашенко очень волнуется, когда мы говорим о том, что вот, ребята, вы нам в 2015 году два года переговоров, а базу нам ВКС не разместили.
Для воздушного флота.
Не поражает то, что белорусы вот на всех уровнях говорят, что вам эта база не нужна. Друзья мои, ну вы спросите нас, наверное, что нам нужно. Что вы за нас-то решаете? Лукашенко даже как-то последний раз передавал даже разговор с Путиным, что Путин скатился, что база не нужна. Ребята, нам нужна была эта база. Очень была нужна, потому что в ближайшем, скажем, взлете, что называется, мы могли накрывать вот эту базу американского ПРО в Польше.
Понятно.
И НАТО вам очень благодарна, что вы эту базу не разместили.
Чисто... Не знаю, как правильно сказать.
А в Калининграде такую базу разместить, так вот именно такое, тяжело. Да. Там взлетает наш самолет, и вот пьется сразу в сторону Балтики, выворачивается, чтобы не улететь в Швецию. Там негде места просто.
Чисто даже символически. Попытки России как раз договориться с местными руководителями бывших союзных республик, именно заваливая, ну, фактически, датируя, заваливая деньгами, да, там, давая кредиты, смотрите, давая кредиты под строительство объектов, значит, своих собственных, но давая свои собственные деньги. Может быть, это обусловлено чем, что Российская Федерация все, ну, так или иначе, пытается построить именно мир многополярный, потому что, как бы, он был сначала двуполярный, потом какое-то одно время считал, что однополярный, теперь многополярный мир. Не обязательно с белорусами, нет. У нас есть другие страны. Почему? У нас есть... Подождите, у нас есть ЕАЭС, в конце концов. Это ли не оно? Про полицентричность вот это, мы говорим.
Киргизы.
И что с ними?
Ну что, вот. Ну. Тоже деньги хотят.
Ну подожди. Ну, да, как раз. Именно поэтому. Просто я, честно говоря, пытаюсь... Ну, как бы, ресурсов у кого объективно больше, да? Кто кого перекупает, а кто на кого оказывает большее влияние. Потому что, опять же, Помпео
было
якобы...
Такой, был такой случай. Был такой товарищ очень умный. Какой? Фамилия была Кромбет Бакиев.
Был, да, такой, да, дело,
вот,
да.
Вот такой ходил туда-сюда. Вот у меня, мы говорим, вот убираем американскую базу в Манасе, да? Он говорит, дайте деньги, на тебе там 500 миллионов. Идет к американцам, говорит, вот мне русский дай 500 миллионов, говорит, на тебе миллиард. Значит, он идет к нам, вот дали миллиард, вот дайте больше, вот мы дай тебе еще. Пока, наконец-то, Вашингтон с Москвой не договорились. И все.
А сейчас, получается, в принципе, по поводу Беларуси, Москва с Вашингтоном.
А вот тут очень интересная ситуация. Конечно, Лукашенко фантазирует, и вот есть такой товарищ Макеева, министр иностранных дел, ему,
да,
там говорит, что вот там Запад встанет на сторону, вот есть противостояние России и Запада и так далее, вот они-то выиграешь, выйдешь туда, вот, ну, в Вену ездил, там вот. Да, вот. Он ждет поддержки своей вот династии уже от Запада, легитимизации. В общем-то, он это рассчитывает на эти вещи, но мы прекрасно понимаем, что Лукашенко Запад не возьмет. Не примет. А знаете почему?
Почему?
Все 20 с лишним лет он наблюдает, как нас обманывает Лукашенко. Почему он не должен обманывать их?
А кто хитрее-то?
Вы знаете, тут, что значит, что мы не понимали, понимали. Мы отмахивались, мы откупались, нам не до него было, понимаете, там, вроде сначала были небольшие деньги поначалу, ну, типа, ладно. Там,
были стоит, высокие, да, цены на нефть, понятно,
да.
Сейчас деньги стали считать.
Наконец-то стали считать. Так вот, значит, сравнивать, а если у нас союзник, а у нас союзника, оказывается, нет. Он дружит как раз с Киевом, оказывается. Тогда можно с Киевом договориться, в общем-то.
А быстрее. Вот смотрите, интересная тема была, что Помпео в рамках своего вот этого постсоветского турне отправился, например, в Киев.
Да.
И там к нему якобы подошла, точнее, якобы подошла к нему, значит, какая-то активистка, сказала, что США должны во внимании держать историю с Крымом, на что он, это опять же источники какого-то издания сообщили, что он в кулуарах сказал, хотя официально именно как заявление, да, как представитель Госдепа, такого не было. Но в кулуарах он якобы сказал, что Украине пора смириться с потерей Крыма, это все-таки навсегда, Россия не отдает это, Украина сама отдала, ну, имеется в виду там свою политику, вот, да, какую
очень
проводила.
Это очень важный момент.
Давайте,
да, на него заострим внимание.
Давайте.
Вообще-то можно было посвятить всю передачу. Дело в том, что есть однополюсный мир, или его нет.
Угу.
Если есть однополюсный мир, то вот мы его нарушили, коллизионисты. Мы не согласовали с ними то, что Крым уйдет в состав России с американцами. Это ужасно. И отсюда весь скандал и истерика уже 5 лет.
Как это ужасно. Это, надо, это, было, как бы, это была политическая целесоразность. Не говорить никому, что, соответственно...
Они считают, что мы должны быть с ними, ну, согласовывать.
Понятно.
Они же... Нет, вы однополюсный мир. Вот, понимаете, вот Китай раз... Все, Китай сразу так зародился, как вот невеста. Потому что Тайвань. Тайвань. Ну, раз Тайвань, китайский, Гонконг, да. Гонконг, да, Гонконг, так сказать.
Островов много есть.
А, кстати, вот эта ситуация Гонконга, Китая, это как раз озвук крымских дел. То есть все вопросы о том, что ведь украинцы были твердо уверены, сейчас американцы топнут ножкой, все, Россия отвалится там за Керченский пролив, забыли, ничего не получается.
Ну, это...
Потом вторая ситуация, Сирия.
Да.
А мы там гуляем по их брошенным лагерям. Понимаете, сказать... Мы там. В общем, а их там уже почти и нету. Надо выводить. И сегодня вот в ночь, как вот по московскому времени, он подтвердил Трампа о том, что будет выводить войска с Ближнего Востока, из Афганистана и все остальные.
Ну, не все полностью, конечно.
И все, конечно, да, какие-то ставят каких-то смертников. В общем-то, а третий момент. Третий момент спасибо нашему Тегерану. Это же был анекдот. Понимаете, когда вот эта ночь 7 на 8 прилетели ракеты в эти вот базы американские в Ираке.
Да. Значит, было предупреждение, да.
Да, предупреждение. Ну, было как, понимаете, потом до американцев только дошло. Они вот как-то вот живут тоже в каких-то иллюзиях, что, понимаете, 79 лет американцев никто не бомбил. Вот с Перл-Харбора. 79 лет. А тут, говорится, иракские ракеты бомбили американские базы.
Иранские.
Это американские базы.
Нет, иранские ракеты бомбили.
Да, иранские. Да, иранские. Знаете, они потом это дошло немножко. Знаете, вот было интересно наблюдать, как через три дня, я утром смотрю в Евроньюс, еще та передача. И они говорят, что да, это, скажите, атака иранских ракет на военные объекты в Ираке, которыми пользовались американские вооруженные силы.
Ну, это
силы,
понятно,
да.
Это понятно.
Они стоят езжать, ну, потому что это бомбить можно. Знаете, в общем дело... И поэтому, что он может сделать, Помпео? Он сказал, они тоже от этого все устали.
Смотрите, это, получается, есть раздвоение некое, понятно. Есть и публичная дипломатия, есть непубличная дипломатия.
Вот он непублично сказал.
Непублично сказал, да, что делать. Скорее всего, на Украине, конечно же, понимают ровно то же самое.
Нет, не понимают. Они до сих пор в это верят. Они лично мне, вот всего у нас несколько месяцев назад, в одном красивом городке южном, не российском, объясняли украинские эксперты, что да вы не понимаете, это же американцы. Это же вот сейчас придет там этот эсминец там дьявый. И, в общем, хана вашему Крыму, хана Севастополю. Ну, рыдать, смеяться, смотреть на них. А это люди моего возраста. Они выше Советского Союза.
То, что даже в кулуарах произносится такое, в принципе, такое...
Он их успокаивает.
Нет, смотрите, если это произносится в кулуарах, это означает, что немножечко сдвиг все-таки в политическом мышлении происходит.
Они с самого начала все это знали. Кто принимает решения, они прекрасно это все знали. Вы поймите, самые разумные люди в американском истеблишменте, конечно, военные. Американцы любят слушать. Американцы любят курсировать по морям, там, высаживаться, летчиков показывать.
Форма красивая.
Они любят служить, не любят воевать. Это мне сказал отец, а он был во Вьетнаме.
Тогда новые антироссийские санкции США зачем? Просто для поводу?
Вы поймите, это же был успех.
Санкции вот, тогда?
Да,
тогда.
В декабрь месяц раз собрался этот вот... Эти санкции, кстати, были конкретно против этой вот швейцарской компании, которая владеет этим трубокладчиком. Он развелся и ушел. Это было все. Украина ликовала. Вот какие американцы. Вот стопнули ножкой санкциями, они наконец-то эту проблему типа сняли.
Но там и то просто пригрозили компании санкции.
Вы знаете, да, но они решили не рисковать. Да. Им очень закрытый специфический рынок, и они их главный это, конечно, Мексиканский залив, это Америка. Вот, и сейчас видите, как они хотят? Они хотят закрепить этот успех. То есть, если Россия, мол, начнет достраивать, то есть мы даже забудьте трубы, так сказать, в их понимании, то
там 100 километров осталось немного.
Да, то это вот как раз вот будет введено вот эти санкции, там, включая те, кто должен получать этот газ, а там консорциум.
Да.
Но я очень плохо настроен всего этого, потому что у нас периодически возникает в наших СМИ разговор о том, что вот Германия будет отбиваться и так далее. Друзья мои, Германия – это колония американская. Никогда не говорите такие вещи. Вот я вам коллегам говорил, вы прекрасно знаете, что там все под диктовку американцев идет. Они даже собственный автопром готовы угробить.
Договориться с ними можно? С вашей точки, как бы вот этот статус-кво, он изменится? Статус-кво вот этот вот? Или мы познаем, какие-то, мы делаем какой-то проект, или там запускается, знаете, движение в Крым,
они люди,
вводятся против
они
частной компании?
Они отбиваются. Они отбиваются, ситуация такая, что они не все могут отвечать, все контролировать. Обратите внимание, они приняли закон, да. Закрепляющий вообще то, что Крым все остается украинский и тому подобное, все это будет биться на века. Но тоже в этом законе сделали маленькую заметочку о том, что, ну, если в случае чего, если так с Россией совсем будет, как, знаете, как в 40-х годах, вот позарез надо будет, вот типа пойдем на какие-то уступки. Они себе запасный ход оставляют, мир меняется, они-то помнят об этом.
Кто в ком больше заинтересован?
Мы заинтересованы друг в друге.
Целиком.
Целиком, потому что только эти две страны могут друг друга уничтожить. А заодно весь земной шар вместе там с Белоруссией, Украиной, там, не знаю, там, Германией и тому подобное. Все это прекрасно понимают. Весь мир смотрит
на нас. Смотрите, военный паритет как раз он же обеспечивает действительно возможность политического процесса.
Это очень опасная тема.
Ну, это работает уже много лет, понимаете? Разборки локально ведутся на другом театре действий. Это понятно. Ближний Восток, например.
И есть такие люди, которые вот говорят, что даже вот если будет столкновение с НАТО, это будет обыкновенная война. То есть поэтому надо наращивать точное оружие и так далее. Что, знаете, вот есть такая примера, говорят, что действительно в годы Второй мировой войны химическим оружием не пользовались, а все имели. Вот сейчас мы тоже испугаются, такие надежды. Мы им говорим, ребята, у нас огромная территория и так далее, мы будем отбиваться, что под рукой.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Андрей Иванович, да. Со стороны Лукашенко реально сблизиться с Россией значит довериться не только одному Путину, а его окружению, правительству, Госдуме, Совету Федерации, Центробанку, а также, конечно же, российским олигархам, включая там госмонополии, там Дерибаски и им подобное, которые имеют значительное влияние. То есть будущее России, к тому же, покрыто туманом. Если мы не знаем, какую мы с вами страну строим, и что будет с нами через 2-3 года, то Лукашенко тоже не знает. Разве в этих реальных условиях Лукашенко может сблизиться с Россией?
Спасибо.
Разве не это его держит?
Спасибо.
Очень благодарен за ваш вопрос. Правильный вопрос. Может, и белорусская пропаганда, вот она в этом говорит, что какие гадкие русские, какой гадкий рынок, какие вот воры российские олигархи.
Ну, что вы тогда повторяете?
Чего вот тогда сестрочить у нас?
Чего делают?
К белорусам обращаюсь.
Что?
Есть такие работают. Мы плохие, у нас такие олигархи и тому подобное. Что вы сидите в наших кабинетах вот по всей Москве? Ну, идите, ищите, американцев бедите, там демократический газ, там демократическая нефть. Если мы такие плохие, с олигархами и тому подобное, что вы от нас тогда цепляете? Дайте вам газ и нефть.
Нет, это называется... Нет, подождите, это все...
А нам такие говорят, вы такие плохие, дайте лучше нам эти деньги и ресурсы, потому что вас все равно украдут. Друзья мои, это наши олигархи. Мы как-то с ними разберемся.
7373-94. Может быть, как раз это же предложение к тому, чтобы давайте вместе разберемся и тогда вместе интегрируемся. Ну, как-то так
Хотя, пускай разберутся своими олигархами, а там миллиардеры.
Разворот самолетов, на борту которого летели какие-то сахарные олигархи. Было что-то такое
недавно. Пускай наконец-то Лукашенко объяснит, куда они девают 100% накрутку за наш российский газ.
Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, Борис Семенович.
Ну так все-таки, каков ваш прогноз окончательный?
И главное, непонятно, по какой теме.
Но я понимаю, прекрасно говорит по белорусской теме.
Давайте.
Я видел белорусский народ. Понимаете, какая? Есть формула власти. Мы знаем, что республика слабая, экономически зависима от России. Кто решает проблемы республики в Москве? Честно решает, открыто. В общем-то, тот, в общем-то, имеет право на власть Белоруссии. Лукашенко решал. В общем, в какой-то степени кормил республику за наш счет. Потому держался за власть. Сейчас не решает. Значит, вопрос белорусскому народу, белорусским политическим элитам. Ребята, хотите быть с нами, принимайте решение.
Вот, а пока нефть и газ по мировым ценам. Вот такие условия получаются. 7373-248, телефон прямого эфира. Так, а почитайте дальше, батьку кормить или потерять, что выгодней?
Я считаю, нельзя потерять Белоруссию. А батька нам не нужен.
Батька не нужен.
Не нужен.
А Беларусь.
А так и делалось.
Ну, подождите, а с Украиной как был? Был Янукович, вроде бы был наш Янукович, а потом что-то все так поменялось.
Да нет, он не был нашим. Нет, обратите смотреть. Азаров выступает, такой весь за себя защитник. А он забыл, кто первый газ российский перекрыл? Азаров. В 13-м году, в октябре месяце. И такие сейчас херувимчики такие голубые.
Понятно. Андрей Суздальцев был гостем программы «Умные парни». Андрей Иванович, спасибо, приходите еще. Спасибо.